«Дети сделали, а вы не можете», — сказал Яр. «А мы не можем. Мы многого не можем из того, что могут ваши дети. В этом причина целого ряда наших несчастий, и ваших, к сожалению, тоже».
«Это верно», — глухо сказал Яр. Магистр очень натурально по-стариковски вздохнул.
«Что за модель и зачем она вам?» — спросил Яр.
«Ярослав Игоревич, я могу быть уверен, что сведения, которые вам сообщу, не будут использованы против нас».
«Не знаю. Вам придется рискнуть».
«Мы рискнем. Ради прекращения вражды и, может быть, ради будущего союза».
«Судя по всему, вам очень нужна модель», — заметил Яр.
«Очень. Дело в том, что это не просто модель. Это... я не могу подобрать нужного термина. У нас есть понятие, которое можно перевести приблизительно как зеркальный фактор. Но зеркальный — это не точно. Вы не знакомы с теорией близнецов?»
«Увы», — произнес Яр.
«Тогда самый простой пример. Два близнеца всегда удивительно похожи. Не только внешне, но и мыслями и чувствами. Бывают случаи, один обожжет палец, а у другого тоже вскакивает на пальцы волдырь. Модель, о которой мы говорим, и настоящая наша галактика – такие вот близнецы. Носители зеркального фактора. Я, кажется, крайне бестолково объясняю».
«Ничего, я улавливаю», – вежливо сказал Яр.
«Собственно, это даже не близнецы, а как бы одно целое, хотя галактика, по нашим понятиям, колоссальна, а модель — это просто искорка. Ее в просторечии так и зовут искорка. Но дело не в линейных величинах. Здесь вступают в силу иные понятия.
И воздействуя на искорку, вы надеетесь изменить что-то в нашей грешной галактике?
Вы уловили суть».
«Уловил.
Но не уловил, почему я должен становиться вашим сообщником, помогать тем, кто принес планете столько горя, и уверен, что не только этой планете. Не так ли, магистр?»
Магистр опять побарабанил пальцами по шахматному столику.
«Я понимаю вас, но никакое развитие, никакая история не обходится без жертв. Их нельзя было избежать. Люди часто гибнут во имя высшей цели».
«Во имя вашей цели? Наши люди!» — Яр кивнул на Данку. «Объясните этой девочке, ради чего во время нашествия погибла ее мать».
«Я приношу свои соболезнования», — тихо сказал магистр.
Чита стукнул об пол мячиком и спросил. «От имени всех 729 единиц интеллекта?»
«Да, мальчик», — сказал магистр.
«Не думаю, что мы договоримся», — сумрачно произнес Яр.
«Но почему? Ярослав Игоревич, если у нас будет модель, мы как раз сможем избавить планету от нашествий, эпидемий и других нежелательных явлений, которые вызывает эксперимент. Мы будем работать не с галактикой, а только с ее моделью».
«Да. И однажды воткнете в искорку булавку ради эксперимента, и в центре галактики к чертовой бабушке разлетится ядро с тысячами обитаемых миров».
«Ярослав Игоревич, извините, но нельзя же мыслить так примитивно».
Яр устало вздохнул.
«Что поделаешь? У меня всего одна единица интеллекта. Она не может понять, почему ради вашей бредовой цели...»
«Цель не бредовая», — сухо перебил мастер. «Вы просто не в состоянии осознать. Мыслящая галактика — это пик развития, высшее достижение. Это даст нам ощущение вечной жизни и полного удовлетворения. В этом мы видим смысл нашего существования».
«Вы — это вы», — бросил Яр. «А другие видят смысл по-своему».
«Вот именно. Каждый из вас по-своему», — с явной насмешкой отозвался магистр. «Мы, по крайней мере, знаем, зачем живем. А вы, люди,
«Люди живут для счастья», — сказал Яр. «Вы, магистр, этого не поймете. Несмотря на 729, действительно не пойму. У вас у каждого свое счастье. Один счастлив, когда женится на любимой девушке, другой, когда на вдовушке с хорошим счетом в банке, третьему достаточно купить мотоцикл, четвертый счастлив благодаря солидной зарплате и красивой даче. Есть кое-что и помасштабнее. Не спорю. Один считает целью жизни выиграть как можно больше сражений, другой посвятил себя тому, чтобы сражений никогда не было. Третий мечтает открыть неизвестную планету».
«Не в планетах дело», — подумал Яр. «Когда-то мне казалось так же, а теперь знаю, не в них дело. Счастье, когда счастливы те, кого любишь. И когда они есть те, кого ты любишь. Вот этого ты, глиняная дубина, не поймешь никогда».
Но магистр что-то понял. А может быть, просто уловил мысли Яра.
«Ну что ж», — примирительно сказал он, — «каждому свое. Смысл человеческих привязанностей для нас действительно не ясен. Но раз они так сильны, может быть, именно это заставит вас согласиться».
«То есть», — жестко сказал Яр и взглянул на Читу. Чита оттолкнулся лопатками от стены и стоял к Яру в полоборота. Руку с мячиком держал, слегка отведя от бедра. Магистр сказал негромко и раздельно.
«Ярослав Игоревич, давайте так. Вы достанете нам искорку, а мы возвратим вам мальчика».
Стало опять очень тихо. Сверху снова сорвался шарик, но никто не обратил на это внимания. Яр встал и медленно спросил. «Какого мальчика?»
«Ну, того, вашего приемного сына, которого звали Игнатик Яр».
Яр молчал.
«Я понимаю», — осторожно сказал магистр. «Вы видели его могилу, но он не мертв. По крайней мере, в наших силах вернуть его вам целым и невредимым».
Яр молчал.
«Так что же?»
— тихо, но нетерпеливо спросил министр. Тогда Яр громко сказал: «Тик!» Дверца у стены открылась, Игнатик шагнул через порог, на шее у него висели провода с цветными фонариками. «Яр, я все перепаял, только надо сменить лампочку!»
«Тик!» — сказал Яр. «Посиди с нами, мы тут беседуем». «Итак, я вас слушаю дальше, магистр».